Глава 15. Пустота в глазах Попа сохранилась и после того, как он покинул Ля Вердье. Оставалось и когда он пересекал тротуар с кассетами в руке. Пустота исчезла, уступив место тревожной настороженности, лишь когда он ступил в ливневую канаву и замер. Одной ногой на тротуаре, другой среди окурков и пакетиков из-под чипсов. Поп, которого Молли видела в магазине, уступил место другому попу, которого Молли также никогда не видела, но которого прекрасно знали те, кого старик без труда обводил вокруг пальца. Не Мэрил сладострастник и не Мэрил робот, а Мэрил хитрый и коварный зверь. И этот Мэрил такой свой образ предпочитал не демонстрировать публично. Поп полагал, что нет нужды всем знать, каков он на самом деле, каково его истинное «я». Однако в то утро хозяин империи изобилия потерял контроль над собой, да и улица пустовала, так что его никто не видел. А перед тем, кому бы он попался навстречу, предстал бы не Мэрил, философ точной механики, и даже не Мэрил, ловкий торговец. Случайный прохожий увидел бы душу Мэрила. Внешне Поп в тот момент очень уж напоминал голодного бездомного пса, пробравшегося в сарай, где забивает кур, и замершего, навострив уши, чуть склонив голову, оскалив клыки. Услышал какой-то звук в доме фермера и думает о ружье с двумя широкими дырами, образующими цифру 8. Пес, конечно, не знает, что есть цифра 8, но может предугадать, откуда исходит угроза. На то ему и даны инстинкты. На другой стороне улицы Поп видел желтоватый фасад империи изобилия, чуть в стороне от пустующего здания, в котором раньше находилась деревенская прачечная, кафетерия Нэн, магазина готового платья, в котором хозяйничала правнучка Эви Чалмерс Полли, о ней мы поговорим в другой раз. Стоянки для автомобилей перед каждым из магазинов пустовали, однако на одну как раз сейчас въезжал Форд. Поп узнал этот автомобиль. В утренней тишине далеко разносился шум работающего двигателя. Затем двигатель заглох, вспыхнули и погасли тормозные огни. Поп вытащил ногу из сливной канавы и попятился к магазину Ля Вердье. Остановился у самого угла. Все тот же пес, настороженно прислушивающийся к каждому звуку, трезво оценивающий, веет от этого звука смертью или нет. Делевин вышли из машины и направились к империи изобилия. Старший нетерпеливо заколотил в дверь. Удары донеслись до Попа так же отчетливо, как и шум работающего двигателя. Последовала пауза, Делевины прислушались, затем удары вновь посыпались на дверь. Не требовалось большого ума, чтобы понять, что Джон кипит от ярости. «Они знают», — подумал Поп. «Каким-то образом они узнали. Чертовски хорошо, что я разбил эту чертову камеру». Он постоял, не шевелясь. Лишь глаза обшаривали улицу, потом обогнул угол аптечного магазина и скрылся в проулке между Ля Вердье и соседствующим с ним банком. Двигался он быстро и уверенно, словно скинул лет 50. В это утро, — решил Поп, — целесообразнее добираться до дома по задворкам. Глава 16. Не получив ответа, Джон Делевин в третий раз принялся барабанить в дверь, да так, что жалобно задребезжали стекла. Даже отшиб себе руку, и боль заставила Джона почувствовать, насколько же он зол. Гнев этот его не удивил. Если Мэрил сделает то, о чем говорил Кевин, а отец чувствовал, что сын не ошибся, то у Джона Делевина были все основания так злиться. Удивило его другое. До этого момента он и не подозревал, что так разгневан. «Похоже, я не так уж хорошо себя знаю, как считал», и мысль эта немного успокоила его. Джон даже чуть улыбнулся. А вот Кевин не улыбался. Его тревога росла. «Вариантов немного», — мистер Делевин повернулся к сыну. «Или Мэрил ушел по делам, или сидит наверху и не отвечает, или понял, что мы обо всем догадались, и удрал с камерой». Помолчал, а затем рассмеялся. «Впрочем, есть и четвертый вариант. Может, он умер во сне?» «Не умер», — Кевин прижался носом к грязной, пыльной стеклянной панели двери. Лучше бы он никогда не открывал эту дверь. Мальчик заслонил ладонями глаза так, чтобы солнечный свет не мешал видеть то... «Посмотри!» Мистер Делвин также прижался носом к стеклу. Они стояли бок о бок, спиной к улице, вглядываясь в полумрак империи изобилия. «Что ж», — вырвалось наконец у мистера Делвина, — «если он и удрал, то все свое дерьмо оставил...» «Да, но я не про это. Ты ее увидел?» «Увидел что?» «Висит она на крюке, рядом со шкафом, на котором часы». Мгновение спустя мистер Делвин ее разглядел. Полароидную камеру, свисающую на ремне с крюка. Ему даже показалось, что он видит дырку сбоку, но, возможно, это лишь почудилось. Но нет, ему не почудилось. Улыбка Джона растаяла, как только он осознал, что чувствует то же, что и Кевин. Давящую неотвратимость того, что должно свершиться, четкое ощущение того, что этот вроде бы простой, но очень опасный механизм по-прежнему работает, и, в отличие от многих часов попа, работает без сбоя. «Ты думаешь, Мэрил сидит наверху и ждет, пока мы уйдем?» — вслух спросил мистер Делвин самого себя. Замок на двери выглядел новым и дорогим, но он готов поставить последний доллар на то, что от хорошего удара замок вылетит из старого дерева. Не зря же говорят, замок хорош только в крепкой двери. Но люди об этом редко задумываются. Кевин повернулся к отцу. Выражение его лица потрясло Джона Делвина. Он подумал: «Интересно, как часто у отца появляется возможность увидеть, каким будет его сын, когда вырастет. Не всегда, конечно, лицо мальчика будет таким напряженным, таким вымученным. Господи, как я на это надеюсь! Но оно будет выглядеть именно так. Боже мой, в какого симпатичного парня он вырастет!» На мгновение Джон забыл о настоящем, но только на мгновение. Если я оторвался от реальности, то никогда не забыл, что она здесь, никуда не делась. «Что будем делать, папа?» — прохрипел Кевин. «Что? Ты хочешь вломиться в магазин? Я не возражаю». «Еще нет. Может, мы сможем обойтись без этого. Не думаю, что Мэрил в магазине, но он где-то неподалеку». «Ты же не можешь этого знать», — подумал мистер Делвин. «Не можешь даже предугадать». Но его сын знал, и почему-то отец верил ему. Какая-то связь установилась между попом и Кевином. Какая-то чушь собачья. Отец прекрасно понимал, что это за связь. Их связывала чертова полароидная камера, висевшая на крюке. И чем дольше она работала, чем дольше вертелись невидимые ему шестерни, тем меньше это нравилось мистеру Делвину. «Надо разбить камеру», — думал он. «Надо скорее разбить камеру». «Ты уверен, Кев?» «Давай зайдем со двора. Попробуем ту дверь. Там ворота, он их запирает. Может, мы сможем перелезть через забор?» «Попробуем», — кивнул мистер Делвин и поспешил за сыном в проулок, спрашивая себя при этом, а не сошел ли я с ума. Ворота открылись от легкого толчка. Так уж получилось, что поп забыл их запереть. Мистеру Делвину не очень-то хотелось лезть через забор, тем более свалиться с него и что-нибудь сломать. Но открытые ворота его тоже не порадовали. Тем не менее, они вошли во двор попа, заваленный не пойми чем, не говоря уже об опавших листьях. Делвины оказались у колоды для колки дров как раз в тот момент, когда поп выходил на Тутовую улицу в квартале к западу. Он намеревался дойти до зданий и участка, принадлежащих лесозаготовительной компании Уолфа Джоу. Хотя грузовики для перевозки опилок уже катили по дорогам западного Мэна, а на лесопилках давно визжали пилы, в конторе первый человек появлялся ровно в 9 утра, то есть через 15 минут. Сзади участок лесозаготовительной компании огораживал высокий забор. За забором находился двор империи изобилия. Ключ у попа от запертых ворот был. Кевин уставился на колоду. Мистер Делвин проследил за взглядом сына, и его брови удивленно взлетели вверх. Он открыл рот, дабы спросить, а что все это значит, но закрыл, не произнеся ни слова. Потому как и без Кевина сообразил, что к чему. Мистер Делвин уже понимал, творится нечто более чем странное, не хотелось говорить сверхъестественное, и поп прямым образом во всем этом замешан. Мистер Делвин понял еще одно. Импульсивные поступки в данной ситуации могут привести к необратимым последствиям, которых очень хотелось избежать. Сначала Джону показалось, что он смотрит на остатки полароидной камеры, Разумеется, это подбросило глазам его разум, стремящийся найти рациональное объяснение. Но то, что лежало на колоде и рядом с ней, никоим образом не напоминало полароидную камеру. Все эти шестерни, оси, пружинки скорее были от часов. Тут мистер Делвин увидел мертвую мультфильмовскую птичку и догадался, что это было. Хотел уже узнать у Кевина, зачем поп притащил во двор часы с кукушкой, положил на колоду для колки дров и разнес вдребезги ударом кувалды, но немного подумал и решил не спрашивать. Тем более, что ответ становился ясен. Мистеру Делвину он не нравился. Какой-то безумный получался ответ. Часы с кукушкой надо куда-то вешать. Этого требовали маятниковый рычаг и противовесы. И куда вешают часы с кукушкой? Естественно, на крюк. Торчащий из стены крюк. Такой вот крюк, на котором сейчас висела полароидная камера Кевина. Вот теперь мистер Делвин заговорил. И слова его словно донеслись издалека. «Что с ним происходит, Кевин? Он сошел с ума?» «Не сошел», — ответил Кевин, не отрывая глаз от разбитых часов. И голос мальчика тоже пришел откуда-то со стороны. «Его свели с ума. Это сделала камера». «Мы должны ее разбить», — воскликнул мистер Делвин. Слова эти зазвучали в его ушах прежде, чем сорвались с языка. «Рано», — покачал головой Кевин. «Сначала мы должны пойти в аптечный магазин. У них распродажа». «Распродажа чего?» — спросил мистер Делвин. Сын коснулся его руки. Кевин стоял, подняв голову, словно принюхивающийся олень. В этот момент мальчик казался не просто красивым, божественным, напоминая молодого поэта в час его смерти. «Что такое?» — встревоженно спросил мистер Делвин. «Ты ничего не слышал?» Настороженность уступила место сомнению. «Машину на улице!» — ответил мистер Делвин. «Насколько я старше сына?» — неожиданно подумал он. «На 25 лет? Господи, не пора ли мне вспомнить о том, что я взрослый?» Неординарная ситуация давила на Джона. Он чувствовал, что зрелостью тут не возьмешь, но предложить ничего не мог. «Других звуков точно не было, папа!» «Нет. Кевин, ты очень уж нервничаешь. Возьми себя в руки, а не то...» «Что не то?» Но Джон знал, что хотел добавить, и невесело рассмеялся. «А не то мы убежим, как два перепуганных кролика». Кевин задумчиво посмотрел на отца, словно пробудился от глубокого сна, точнее, вышел из транса и кивнул. «Пошли отсюда!» «Кевин, но зачем? Что ты задумал? Он может быть наверху, просто не хочет выходить-ка... Я скажу тебе, когда мы выберемся отсюда. Пошли!» Мальчик буквально тащил отца со двора попа, а затем из проулка, ведущего к улице. «Кевин, ты хочешь оторвать мне руку?» — спросил мистер Делвин, когда они вернулись на тротуар. «Он точно там был», — объяснил Кевин. «Прятался, ждал, пока мы уйдем. Я почувствовал его присутствие». «Он там», — мистер Делвин остановился, потом снова зашагал. «Хорошо, он там был. Допустим, он был в магазине. Может, нам вернуться и взять его в оборот?» Отец помолчал и, смирившись с тем, что сразу они не вернутся, добавил. «Где он был?» «С другой стороны забора». Взгляд Кевина плавал, и отцу это совсем не нравилось. «Мэрил уже побывал там. Получил то, что хотел. Нам надо поторопиться». Кевин собрался перейти на другую сторону улицы, где располагался магазин Лавердье. Мистер Делвин схватил его, как кондуктор зайца, пытающегося прошмыгнуть в вагон без билета. «Кевин, что ты такое говоришь?» Вот тут Кевин все и сказал. Посмотрел на отца и сказал: «Пойдем, папа, пожалуйста. Речь идет о моей жизни». В его глазах застыла мольба. «Пес уже рядом. Мы не можем просто ворваться в дом и разбить камеру. Уже поздно. Пожалуйста, не останавливай меня. Пожалуйста, не буди меня. Речь идет о моей жизни». Мистер Делвин хотел предпринять еще одну попытку, чтобы устоять перед всем этим безумием, но сдался. «Пошли». Он снова схватил сына за локоть и увлек к аптечному магазину. «Сделаем то, что ты считаешь необходимым. Времени нам хватит?» «Я в этом не уверен», — ответил Кевин и с неохотой добавил. «Боюсь, что нет».